новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Северная Корея провела испытание ядерного оружия. Первый иск раненого майором Евсюковым посетителя московского супермаркета. Илья Герасименко требует от МВД России и столичного правительства 5 миллионов рублей. Итоги 62-го Каннского кинофестиваля. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Власти Северной Кореи заявили, что сегодня на территории страны было успешно проведено подземное ядерное испытание. В КНДР подобные испытания считают необходимой мерой по укреплению национальной безопасности. Первые сообщения о ядерном испытании появились в южнокорейских средствах массовой информации. Сейчас в прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Какие отклики в мире и что известно о новом испытании КНДР?
Здравствуйте, Михаил. Начнем действительно с реакции на это событие. О том, что говорили представители России, вы слышали и слушаете в новостях Радио Свобода, а вот теперь другие мнения. Президент США Барак Обама, цитирую, «Северная Корея прямо и безответственно бросает вызов мировому сообществу. Поведение Пхеньяна усиливает напряженность и подрывает стабильность в Северо-Восточной Азии». Конец цитаты. А вот что сказал генеральный секретарь Кабинета министров Японии, есть такая должность в этой стране, Такео Кавамура.
Если Северная Корея действительно осуществила ядерное испытание, это стало явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, с которым мы не можем смириться. Сегодня утром правительство создало кризисный штаб президенции премьер-министра. Мы совместно со всеми заинтересованными государствами, в том числе в Совете Безопасности ООН, предпримем решительные ответные шаги.
Это был генеральный секретарь Кабинета министров Японии Такео Кавамура. И с Дальнего Востока в Европу реакция Яна Кагоута, министра иностранных дел Чехии. Напомню, Чехия председательствует сейчас в Европейском Союзе, так что это некоторым образом мнение ЕС. Итак, Кагоут сказал, мы очень расстроены, если эта информация подтвердится, действия Северной Кореи будут подвергнуты осуждению со стороны ЕС. Теперь несколько слов о том, что же это действительно за действие. Как вы уже сказали, представители Пхеньяна заявили, что на территории Северной Кореи проведены успешные ядерные испытания. Это заявление было сделано через час после того, как американская геологическая служба зафиксировала толчок силы почти 5 баллов по шкале Рихтера в том самом районе, где Северная Корея провела первые свои ядерные испытания в 2006 году. Как заявил Пхеньян, речь идет о мере по укреплению собственной безопасности. И вот следующее испытание, о котором вы, Михаил, тоже говорили. Через буквально несколько часов после этого заявления северокорейские военные испытали ракету малой дальности действия. Таким образом, вот эта нехитрая комбинация, она сработала, то есть сначала ядерное испытание, испытание того, что может стать ядерной боеголовкой, а затем испытание ракеты, которая может стать носителем вот этой самой ядерной боеголовки. И удар действительно нанесен, по крайней мере, по спокойствию мирового сообщества, довольно серьезный. Еще из реакций, конечно, наиболее острая всегда реакция на любые северокорейские ядерные испытания и тому подобные шаги, это, конечно же, в соседней Южной Корее. Президент этой страны Ли Мен-бак собрал экстренное совещание по безопасности, как вы уже слышали только что, то же самое сделали и японские власти. И вот любопытный еще штрих. Финансовые рынки Южной Кореи сразу же после этого известия упали на сразу 4%. Так что впереди нас ждет довольно серьезный международный кризис. Мы продолжаем следить за событиями. Михаил?
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин о ядерном испытании Северной Кореи. Первый иск пострадавшего от действий милиционера Евсюкова сегодня подан в Нагатинский суд Москвы. Напомню, в конце апреля начальник УВД Царицына Денис Евсюков устроил стрельбу в столичном супермаркете, в результате чего 2 человека погибли, 7 были ранены. Интересы пострадавших представляет в суде известный адвокат Игорь Трунов. Он рассказал в интервью радиостанции «Свобода», что иск о возмещении 5 миллионов рублей подан в интересах Ильи Герасименко, получившего 2 пулевых ранения. Илья находится в больнице, и я спросил у Игоря Трунова, чем обоснована сумма, указанная в иске.
Она состоит из 2 частей. Это моральный вред и материальные затраты на лечение и протезирование. То есть родственники вынуждены докупать лекарства. И сегодня Илье Герасименко делают челюстно-лицевую операцию, меняют простреленную, раздробленную челюсть на имплантант. И вот этот имплантант родители покупали сами, поэтому эта цифра состоит из 2 частей.
Большая часть – это расходы на лечение?
Ну, большая часть, конечно, это моральная компенсация, и лечение только в самом начале, естественно, что потребуются еще затраты, потому что вторая пуля, которая попала в поясницу со спины, она застряла возле сердца. Это самая сложная операция, которая ему только предстоит. Поэтому материальный вред будет еще пополняться.
Вам удалось побеседовать с Ильей?
Естественно, что я на контакте и с ним, и с родственниками. И сейчас мы еще рассматриваем один вопрос. Необходимо обращаться в прокуратуру с заявлением о давлении со стороны МВД. Сотрудники МВД предлагают материальные средства с определенными условиями, с определенными оговорками. Подают это вроде как помощь, а на самом деле просят писать заявление, просят определенные вещи, которые недопустимы. Я считаю, что правоохранительная структура не может заниматься возмещением вреда и материальной помощью, и это завуалированная форма давление на потерпевших.
Это только касательно иска Ильи Герасименко или...
У меня уже есть несколько таких фактов, и несколько потерпевших получили эти деньги и написали по просьбе этих сотрудников определенные документы.
А что это за документы?
Ну, я, к сожалению, их еще не видел, потому что они, естественно, их забирают и копию не дают.
В ближайшее время стоит ожидать новых исков? Сколько у вас еще заявителей?
Ну, в ближайшее время мы сейчас готовим документы. Единственное, что я хотел бы добавить, конечно, мы будем ставить перед судом вопрос о вызове и допросе непосредственно самого майора и представителей ГУВД Москвы, отвечающих за кадровую работу.
Все-таки хотел бы уточнить, а сколько всего заявителей? Известно о 2 погибших, о 7 раненых. Сколько еще исков?
Когда в суд заявлено, когда документы собраны и полномочия оформлены, тогда говорите о числах. А до тех пор, пока идет предварительная работа, тем более сопровождается вот такими формами. То есть с одним иском мы вроде уже все готово, а потом МВД, деньги, заявление и, в общем, достаточно непонятная ситуация.
На мои вопросы отвечал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило, что Северная Корея осуществила сегодня подземное ядерное испытание. Мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн. В России выявлен 2-й случай заболевания новым опасным гриппом. В Казахстане арестован экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев. Бывший спикер грузинского парламента подаст иск против президента Михаила Саакашвили о защите чести и достоинства. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиции. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема программы – отношения поэта и публики, поэзии и реальности. Что такое метаметафоризм? Должен ли поэт знать анатомию и географию? Ведет программу Елена Фанайлова. В В Хамовском суде Москвы сегодня гособвинение возобновляет после выходных представление доказательств виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств. В суде работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. Какой по счету том сегодня открыли гособвинители?
Здравствуйте, Михаил. На сегодня они продолжают оглашать материалы дела, содержащиеся в 12-м томе. Это касается, судя по всему, эпизода, связанного с хищением пакета акций компании ВНК «Томснефть», который принадлежал государству, и считается, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев присвоили себе этот пакет. Но чтение это довольно утомительное, и сегодня не так много людей пришло в Хамовнический суд. Возможно, это объясняется еще и тем, что многие журналисты отвлечены другим процессом, поскольку в Московском городском суде сегодня дает показания бывший руководитель Главного следственного управления. Его обвиняют в получении взятки 750 тысяч евро, я имею в виду Дмитрия Довгие. И, кстати, его дело тоже несколько связано с названием компании потерпевшего, с «Томскнефтью», поскольку, по данным следствия, считается, что 2,5 года назад было возбуждено уголовное дело по факту хищения нефти у компании «Томскнефть». И якобы Довгий через посредника предложил заинтересованным лицам за вознаграждение решить вопрос об отказе возбуждения этого дела. Но это происходит в Мосгорсуде, а в Хамовническом суде Москвы вот продолжается оглашение материалов дела, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сегодня здесь также обсуждали немногочисленные журналисты статью, которую опубликовала «Эль Паис» сегодняшний, там большое интервью Михаила Ходорковского, которое он дал испанским журналистам. И многие гадали о том, как он мог дать это интервью, но, в принципе, председательствующий Виктор Данилкин был довольно демократичен, и, во всяком случае, в самом начале слушаний разрешал журналистам во время перерыва, во всяком случае, телевизионным журналистам во время перерыва оставаться в зале судебных заседаний и записывать интервью с Михаилом Ходорковским. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас в нашей программе обзор прессы, обзор газет у нас сегодня на тему культуры. Госзаказ в искусстве. Что важнее, деньги или творческий потенциал? Это тема обсуждения в Государственной Думе и нашего обзора, который подготовил Михаил Шевелев.
Газета «Новое известие» рассказывает сегодня о том, что депутаты Государственной Думы не хотят менять закон, приравнивающий режиссеров и писателей к поставщикам тушенки и скрепок. В минувшую пятницу Государственная Дума вновь не стала рассматривать законопроект, которым предлагается изменить существующую систему госзаказа в искусстве. Авторы инициативы из профильного комитета уверены – в культуре главное не деньги, а творческий потенциал, но их позиция не находит поддержки у думских коллег. Сегодня, если государству нужен, скажем, патриотический фильм или памятник к юбилею писателю, оно руководствуется законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Согласно этому документу, должен проводиться открытый конкурс, в ходе которого специальная комиссия определяет будущего создателя картины или произведения. При этом выбор поставщика не сильно отличается, скажем, когда речь идет о поставке тушенки или о съемках фильма. Авторы нового законопроекта отмечают, что члены комиссии, как правило, отдают предпочтение участникам, которые готовы снять фильм или поставить памятник за наименьшую цену. Но, по их мнению, создание творческого продукта – это особый вид деятельности, при котором первостепенную роль не может играть его стоимость. Эти дискуссии длятся довольно долго уже на охотном ряду, но в условиях кризиса эта тема получила особую актуальность. Еще в феврале министр культуры Александр Авдеев заявил, что собирается помочь отечественному кинематографу, разместив госзаказы на фильмы с социальной тематикой. Пока это обещание остается только словами. Деятелям искусства приходится самим обивать пороги высоких кабинетов, чтобы выбить деньги на фильмы или другие произведения искусства. Как отмечает руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский, у него в театр госзаказов никогда не поступало. Более того, однажды, рассказывает Марк Розовский, я сам обратился к Министерству культуры с просьбой выделить финансирование, но мне отказали. По словам Розовского, при наличии господдержки он мог бы поставить, например, такую постановку, как «Мистерия Буф» Владимира Маяковского. Вот о том, как обсуждается система финансирования госзаказа, рассказывает сегодня газета «Новое известие». А мы попросили высказать свое мнение на сам институт госзаказа журналиста «Радио Свобода» Елену Фанайлову.
Госзаказ в искусстве был абсолютно необходим в регулируемых обществах. Я имею в виду, конечно, советский блок, и крайним проявлением вот этого госзаказа был такой, можно сказать, радикальный эстетический феномен, как журнал «Корея», который помнят все люди нашего поколения. И, конечно, госзаказ этот был необходим для выполнения искусством функций идеологического воспитания, создания нового человека, ну там, воспитания любви к вождю и к родине. И мы помним примеры такого рода продукции. Кстати говоря, не самые плохие, но, например, самые яркие – это фильмы Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли. Но, впрочем, этому периоду, этому феномену советского искусства посвящено уже немало теоретических работ. Ну, после известного сталинского постановления 1932 года о закрытии деятельности Творческий союз и искусство и превратилось в нечто, что бесконечно этот госзаказ выполнял. То, о чем Мандельштам говорил, дрянь, а про настоящее искусство говорил, что это ворованный воздух. И у меня такое чувство, что от того, какие бы законы сейчас не принимали в Думе, что называется, от перестановки мест слагаемых, сумма не изменится, потому что разруха, собственно говоря, находится в голове, и дело в каком-то целостном мироощущении, и дело в создании, может быть, целостной системы поддержки искусства.
Вы слышали мнение журналиста «Радио Свобода» Елены Фанайловой. Михаил Шевелев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как и обещал, подводим итоги 62-го Каннского кинофестиваля. Накануне были вручены награды. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Белая повязка» австрийского режиссера Михаэла Ханеке. Это фильм, в котором рассказывается о кризисе немецкого общества перед Первой мировой войной на примере жизни протестантской деревни на севере Германии. А о фильмах, режиссерах, лауреатах кинофестиваля я побеседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
Хотя в этом году программа была очень насыщенная, изобиловала крупными именами режиссерскими, и конкуренция была очень высока, тем не менее, к концу фестиваля стало ясно, что бороться за главный приз будут, вероятнее всего, два фильма. Это «Пророк» французского режиссера Жака Дияра и это «Белая лента» австрийского режиссера Михаэля Ханеке. «Пророк» собрал самый высокий рейтинг среди критиков, вызвал большой энтузиазм публики. Кроме того, эта картина чрезвычайно актуальна для Франции, социально актуальна, потому что речь идет о содержании узников в тюрьме, в тюрьмах, и о том, как этими тюрьмами управляют этнические мафии, о борьбе разных кланов, и о том, как герой-араб выживает в этой трудной ситуации и борется с этой системой, пытается бороться. В общем, эта картина, безусловно, значительна, и в итоге она получила гран-при жюри, то есть второй по значению приз. А главный приз все-таки достался картине Михаэля Ханеке «Белая лента». И это совершенно закономерно, потому что, наверное, все-таки это самый важный и самый сильный фильм фестиваля. Можно говорить еще о том, что был фильм «Ларса», который вызвал противоположные и очень неоднозначные реакции.
Но и получил антиприз.
Это не совсем. Антиприз – это, метафора. Это независимое и неофициальное жюри, религиозное, религиозных деятелей, связанных с кино, которые присуждают призы фильмам, исходя из соображений гуманизма, так сказать, толерантности и каких-то духовных ценностей. Вот в этом смысле они сочли нужным сделать некое специальное заявление в адрес Ларса фон Триера, что этот фильм не соответствует подобным критериям. Но это их мнение, оно абсолютно не является обязательным. Что касается главного жюри, то оно наградило фильм Ларса фон Триера, а именно актриса Шарлотта Генсбург, именно вокруг которой разыгрался весь этот скандал. Это вызвало недовольство многих, но, с другой стороны, поклонники Триера приветствовали это, очень горячо это решение, я в том числе. Что касается «Белой ленты», то, повторяю, это фильм действительно очень важный, серьезный. Фильм о корнях и истоках насилия, об истоках войн, сделан выдающимся режиссером в очень жесткой, сухой аналитической манере, и, тем не менее, глубоко затрагивающей эмоции. Так что Изабель Юппер поступила совершенно правильно, хотя кто-то, наверное, скажет, что она сделала еще это и потому, что обязана Михаилу Ханеке своей лучшей ролью в фильме «Пианистка».
Приз жюри Каннского кинофестиваля достался сразу двум фильмам, двум режиссерам, чьи имена не очень известны.
Ну, из этих имен как раз очень известно. Это Парк Чханук, или Чханук Парк, как его по-разному называют, корейский режиссер, который поставил в свое время фильм «Олдбой», любимый фильм Квентина Тарантино, когда тот возглавлял жюри Каннского фестиваля, именно эта картина получила один из главных призов. Сейчас он снял картину «Жажда», очень интересную, очень необычную, потому что это вампирская мелодрама, с одной стороны, с другой стороны, в фильме есть очень много отсылок к глубоким слоям европейской культуры и азиатской культуры также. В общем, это непростое произведение, вызвавшее разноречивые отклики, но жюри поддержало этот фильм и, по-моему, поступило правильно. Что касается второго фильма, ну, его переводят по-разному, как «Аквариум», как «Обезьянник», речь идет о фильме английской режиссерши Андреа Арнольд. Мне кажется, что этот фильм не столь выдающийся, хотя приз жюри, в общем-то, это не самый главный приз на Каннском фестивале. И, видимо, члены жюри решили поощрить женщину, еще сравнительно молодую, которая уже второй раз участвует в Каннском конкурсе, второй раз, кстати, получает приз жюри.
Какие фильмы можно будет посмотреть в кино из тех, что участвовали в конкурсной программе? За кого проголосуют прокатчики? Ну, кроме, само собой, лауреатов.
А вот как раз и нет, потому что, насколько мне известно, «Белая лента», победительница Каннского фестиваля, куплена во всех странах мира, кроме России и Японии. Ну, может быть, конечно, сейчас ее купят после этого приза, однако до сих пор этого не произошло. Большинство остальных каннских фильмов так или иначе куплены нашими прокатчиками, и «Ларс фон Триер», «Антихрист» будет прокатываться, и «Яркая звезда» Джейн Кэмпион, и, конечно, картина Альмодовара «Разорванные объятия». Хотя она не получила никаких призов, но, тем не менее, я думаю, что успех у поклонников этого режиссера ей обеспечен.
Перед началом 62-го Каннского кинофестиваля говорили, что из-за мирового финансового кризиса он более скромно пройдет, какие-то мероприятия отменяются. Действительно все было скромнее в этом году?
Да, можно сказать, что действительно все было скромнее несколько. В частности, были отменены некоторые мероприятия «Шопар», компания, которая занимается украшениями, бриллиантами, и на звездах, выходивших на открытие и закрытие фестиваля, если исключить Изабеля Джани, не было никаких украшений. Кроме того, представители кинобизнеса говорили о том, что в этом году гораздо хуже работает кинорынок, гораздо меньших параметрах происходят продажи и меньших объемах происходят продажи и покупки фильмов. В общем, конечно, по кинобизнесу кризис ударил, это очевидно. Хотя до какой степени мы, наверное, поймем только через год, когда состоится следующий Каннский фестиваль.
Но церемония награждения была все-таки торжественна.
Нет, ну разумеется, конечно, ничего такого уж, чтобы бросалось в глаза, вот не говорило о какой-то катастрофе, постигшей киноиндустрию, не было. Все шло своим чередом. Вот. Но все-таки тень этого кризиса, она ощущалась.
Кинокритик Андрей Плахов подвел итоги 62-го Каннского кинофестиваля. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Медведев Путину. Публичный жанр бюджетного послания для статусного междусобойчика. О том, заявлена ли новая концепция экономики для меняющейся общественной сферы. Об этом пойдет речь в программе «Время гостей» сегодня в 19:07. Сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Чечни и Ингушетии в окрестностях селения Бердюрт Сунжерского района идет бой сотрудников милиции с группой боевиков численностью до 7 человек. По сообщению пресс-службы МВД Ингушетии, один боевик убит, остальные пытаются уйти вглубь лесного массива. Никто из милиционеров не пострадал. Министерство обороны России подтвердило, что Северная Корея осуществила сегодня утром подземное ядерное испытание. Мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены северокорейским ядерным испытанием. Президент США Барак Обама заявил, что действия КНДР являются угрозой миру и призвал международное сообщество к решительным действиям. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Как сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко, наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Казахстане арестован экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев. Комитет национальной безопасности страны возбудил уголовное дело в отношении ряда должностных лиц компании по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. В Эстонии сегодня начнет свою работу международная конференция по надзору за органами безопасности. В ней примут участие представители парламентских комиссий из 19 государств. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагин Элбекдорж. Соперник Элбекдоржа, действующий президент Монголии, представитель правящей народно-революционной партии Намбарын Энгхбаяр, уже признал свое поражение. Президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что особое внимание на переговорах с руководством ОАЭ Саркози уделит иранской ядерной программе, перспективам ближневосточного урегулирования, а также борьбе с пиратством побережья Сомали.
Дарья Жарова представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в Москве в ДК имени Горбунова пройдет благотворительный концерт под названием «За вашу и нашу свободу». Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на поддержку невинно осужденных и узников совести. Организаторы этой благотворительной акции – Фонд защиты прав заключенных, Движение демократической оппозиции «Солидарность» и Союз солидарности с политзаключенными. Его активист Михаил Кригер рассказал в интервью «Радио Свобода», кому именно будет предназначена помощь и деньги, собранные на концерте.
Вообще-то подобный концерт мы уже организовали, правда, на другую тему. Это было в 2003 году, и тогда все средства от него были переданы беженцам от Чеченской войны. В данный момент в защиту политзаключенных это первый такой концерт. Я надеюсь, что он положит начало некой традиции, и вот этот лейбл «За вашу и нашу свободу», он, так сказать, будет многие годы существовать, по крайней мере, до тех пор, покуда в нашей стране есть политзаключенные. А я чувствую, в связи с тем режимом, который у нас установился, это все не на один год и не на два. Мы, конечно, имеем в виду в первую очередь политзаключенных. Как ни крути, но ни Ходорковский, ни Лебедев в нашей материальной поддержке не нуждаются. А что касается остальных политзаключенных, у нас на сайте политзеки войны нет. Они буквально разбиты по категориям. Это, пожалуйста, дела ученых, Сутягин, Данила. Это дела мусульман, дела подрыва трубы в Бугульме. Дела гражданских активистов, дела нацболов. Например, Игорь Щука и вот девочка, извините, забыл фамилию, которые, значит, вот протестовали против передачи спорных островов и за это получили реальные сроки. Скажите, что такого они наделали на реальные сроки? Это чеченцы, которые сидят и которым особо жестокое отношение в местах заключения администрации. Айгуль Махмутова, просто вопиющий, просто кошмарный случай. Журналистка, в общем-то, и подверглась кошмарным истязаниям в УБОПе. Андрющенко Николай Степанович, журналист, соучредитель газеты «Новый Петербург». Предостаточно у нас политзаключенных. И очень часто у этих людей, мало того, что нет денег на адвокатов, так, в общем-то, иногда их родители не могут найти средств, чтобы приехать к ним на свидание. Наша выручка, собственно, на эти цели в первую очередь и пойдет.
Но билеты-то продаются сейчас уже? Нормально? Есть аудитория?
Они продаются, да. Ну, честно говоря, поскольку мы все волонтеры, для нас это, так сказать, дело совершенно незнакомое, то мы немножко поздновато стартовали. Я боюсь, что, может быть, мы, так сказать, и не успеем полностью забить зал. По заверению кассира, если бы мы немножко раньше начали, то, в общем-то, был бы аншлаг. Потому что, ну, это самые звездные имена в бардовском жанре. Юлий Ким, Александр Городницкий.
Ну, вот если говорить о содержании концерта, исполняемые песни или номера со сцены, они должны обязательно нести какой-то тоже социально-политический контекст и подтекст, или это просто хорошие, добрые бардовские песни?
Вы знаете, я, честно говоря, в творческую, так сказать, кухню наших исполнителей стараюсь, в общем-то, не соваться, что называется, да, но мне трудно представить, что, например, Александр Городницкий пел какие-нибудь там шутливые песни вот по такому поводу.
Когда вы взялись организовывать этот концерт, вы ощущали противодействие или хотя бы что-то недовольство тем, что вот будет такое мероприятие?
Вздохнул спокойно, когда мы уже это все дело проведем, когда, значит, последний номер озвучит, и когда публика будет провожать выступающих. Вот только тогда я скажу себе, что, в общем-то, все прошло нормально.
С активистом Союза солидарности с политзаключенными Михаилом Кригером беседовала Евгения Назарец. Сегодня в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку невинно осужденных и узников совести. В продолжение темы наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев спросил горожан, чем общество может помочь невинно осужденным.
Однозначно, что таким людям надо помогать. Ну, каким образом и кто это может помогать? Если человек, он тем более в наше время без денег оказался, не может нанять опытного адвоката, который может грамотно помочь ему, это очень тяжелая ситуация. Таких людей очень жаль, конечно.
Наверное, помогать надо. Вопрос другой, как помогать? Вообще общество – это такое общее слово. Я конкретно, может быть, я и хотел помочь, а что я могу, выйти один? Я думаю, помогать должны, ну не знаю, правозащитники, а мы как-то их, не знаю, морально поддерживать.
Высказывая общественное мнение, все равно, что оно влияет на формирование там законов.
Ну, судебную систему все надо перестраивать, тогда можно будет о чем-то говорить.
Необходимо, может быть, вести какие-то органы, которые будут контролировать деятельность милиции и органов прокуратуры, которые осуждают людей.
Конечно, надо. Обязательно. Обязательно, потому что у нас очень много в стране невинно осужденных. Это почему? Это деньги, блат, родство.
Ну, Верховный суд обращается. Вышестоящие организации судебные. А кто еще может решить этот вопрос? Если вынесли приговор, его никто не может обжаловать, кроме вышестоящей организации.
Наверное, все-таки правовая какая-то должна быть. Люди должны быть грамотнее. То есть грамотнее отставить свои интересы, потому что общество у нас не в той степени готовности, которая на настоящей, в реальной жизни сейчас есть. Вот, скорее всего, равнодушие, да.
В первую очередь, я считаю, что закон должен помогать таким людям. Общество, ну, наверное, тоже на них должно быть равнодушным.
Во-первых, нашему обществу не хватает как бы юридического образования, знаний, которые помогут им не стать вот этими жертвами этих ошибок и вообще, может быть, в какой-то степени не попасть в эти ситуации, в которых они этими жертвами могут стать. То, что касается общества, может ли оно помочь? Навряд ли.
Органы должны наши работать как-то более качественно.
Думаю, что сегодня ничем. Просто потому, что у нашего общества сейчас нет никаких реальных рычагов, которые бы влияли на то, что происходит сейчас в нашей стране.
Вот как отвечали ростовчане на вопрос, чем общество может помочь невинно осужденным. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В конце прошлой недели с жесткой критикой в адрес Федеральной миграционной службы выступил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. На межведомственном совещании по вопросам борьбы с преступностью среди мигрантов и совершенствованию миграционной политики он заявил, что ФМС превращает Россию в проходной двор. Глава Следственного комитета обвинил сотрудников ФМС в том, что они зарабатывают на выдаче миграционных документов, способствуя террористической угрозе. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Александр Бастрыкин в своем выступлении обратил внимание на резко возросший уровень нелегальной миграции в Россию. Он заявил, что в Москве изобличены в получении взяток за незаконную постановку на миграционный учет сотрудники столичной федеральной миграционной службы. По некоторым оперативным данным, в столице сейчас находится около миллиона незаконных мигрантов. В Ростовской области расследуются уголовные дела в отношении 12 сотрудников Федеральной миграционной службы, которые занимались организацией незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их регистрацией. Официальный представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин заявил, что жесткая оценка деятельности ведомства из уст главы Следственного комитета вызывает удивление.
Вы знаете, мне трудно сказать, на что опирается руководитель Следственного комитета в данном вопросе. Во всяком случае, лицо в области миграционной политики, он некомпетентно. В данном случае персональную ответственность несет наше ведомство, помимо там Минздравразвития. Мы отчитываемся перед правительством Российской Федерации, перед людьми нашими, перед народом. Есть Государственная Дума, есть Совет Федерации, есть правительство, есть президент. В конце концов, если говорить о коррупции, есть Федеральная служба безопасности, есть Департамент собственной безопасности, который выявляет у нас каких-то неблагонадежных сотрудников, которые берут взятки. А Следственный комитет, наверное, должен в этом случае отчитываться теми уголовными делами, которые направлены в суд. Но никак не давать оценку тому, кто сюда приехал, как они понаехали, тем более, что служба у нас молодая, она существует с 2006 года. Как мы знаем, что миграционный процесс у нас пошел после распада Советского Союза, начиная с 92 года. Поэтому несложно говорить, а почему вдруг господина Быстрыкина такая жесткая оценка на адрес.
Непонятно Константину Полторанину и заявление Александра Быстрыкина о том, что ФМС способствует террористической угрозе.
Знаете, это вот политиканство, которое в последнее время на фоне нашей службы, мы вообще стали лидерами сейчас по упоминанию. Не всем, кому не лень, хочется поучаствовать и покритиковать работу миграционной службы. Вообще покритиковать работу миграционного управления. Я могу всех граждан заверить, что у нас проблем сейчас миграционные составляющие и процессы, которые происходят в России, нету. У нас есть проблема одна, в том, что идет большой отток приезжающих к нам иностранных граждан. Это плохой показатель. Мы в свое время проиграли борьбу за квалифицированных мигрантов с высшим образованием, а на фоне такой риторики мы можем проиграть и борьбу за неквалифицированных мигрантов, за квалифицированных рабочие руки. Вот это вот большая проблема для нас. И все, кому не лень, пытаются как бы участвовать и советы давать. Вот там, допустим, Следственный комитет. Ради бога, сажайте наших сотрудников. Было бы странно, если, допустим, сейчас директор миграционной службы на каком-нибудь совещании вдруг высказал в адрес Быстрыкина замечание по поводу качества тех дел, которые они направляют в суд. И там, скажем, что резонансные дела очень плохо расследуются. Ну, это не наша компетенция, мы должны оценивать другое ведомство и другие структуры, которые могут давать такую оценку. Но никак не Федеральная миграционная служба, так и здесь.
Говорил официальный представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. Президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин кое с чем выступление Александра Быстрыкина, напротив, согласен.
Ну, с точки зрения Быстрыкина, конечно, он обращается по адресу, обращается в Федеральную миграционную службу, которая так и называется, миграционная. Следовательно, она должна нести за миграционную обстановку в стране. Вот совершенно справедливо, тем более контроль надзорной функции по положению, написанной за ФМС. Обвинение справедливо в той части, что Федеральная миграционная служба создала много дополнительных барьеров и преград, прикрываясь необходимостью защиты национального рынка труда, имеется в виду тех безработных, которые сейчас появляются, чтобы не занимали их рабочие места. Но эти барьеры зачастую незаконные. Это позволяет, конечно, работникам на местах трактовать как угодно наше законодательство. Это, конечно, огромное поле для коррупции. В результате появляется огромное число людей, мигрантов, находящихся в неправовом поле. А это уже опасно. Опасно для любого государства.
Вячеслав Поставнин полагает, что главная проблема заключается в том, что в России за миграционную обстановку отвечает сразу 7 ведомств.
Это и ФМС, и Минздрав, и МВД, и Минрегион, и МИД, как часть, и ФСБ. Ну и как в интермедии Райкина, как в ателье, если помните про костюм. У вас есть претензии к карманам, к брюкам, к пуговицам? Нет, пуговицы сидят крепко, претензий нет. Но костюм сидит безобразно. Так же у нас эта ситуация сейчас такая же примерно. Это говорит о том, что у нас нет ведомства, которое бы отвечало действительно за миграционную обстановку.
Говорил президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило, что Северная Корея осуществила сегодня подземное ядерное испытание. Мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. В Казахстане арестован экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев. Бывший спикер грузинского парламента подаст иск против президента Михаила Саакашвили о защите чести и достоинства. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиции. Главным призом 62-го Каннского международного кинофестиваля «Золотой пальмовой ветвью» награждена картина австрийского режиссера Михаила Ханеке «Белая повязка». Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции против талибов взяты под контроль важнейшие районы главного города долины Сват-Мингора. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Михаил Ханеке стал победителем самого содержательного Каннского фестиваля.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн не верит в то, что Россия заинтересована в раздробленной Европе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиной рассказывает об ошибочности наших представлений об Украине.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики» наш обозреватель Иван Трифилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса и курсах валют.
We'll be right back. Количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в течение апреля увеличилось примерно на 2,6% и составило 7,5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы в стране вырос с 10 до 10,2% экономически активного населения. По сравнению с началом лета 2008 года, когда в России было отмечено минимальное количество безработных, их число увеличилось почти на 88%. При этом только примерно каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. Россия в 2009 году сохранит добычу нефти на уровне предыдущего года, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Вместе с тем, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года объемы добычи нефти в стране сократятся на 1,1% и составят чуть более 480 миллионов тонн. Падение добычи природного газа концерном «Газпром» в текущем году может составить до 18% или до 450 миллиардов кубометров, заявил заместитель председателя правления компании Александр Ананенков. Действующий прогноз добычи «Газпрома» на 2009 год составляет 492 миллиарда кубометров. Общая численность населения России в первом квартале 2009 года сократилась примерно на 0,03% или почти на 47 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это более чем на 42% меньше сокращения за такой же период предыдущего года, когда оно достигло примерно 81 тысячи человек. В целом, к 1 апреля общая численность населения России составила 141 миллион 900 тысяч человек. Банк Японии ожидает умеренного восстановления национальной экономики благодаря улучшению ситуации с экспортом и производством, однако отмечает неустойчивость прогноза из-за высокой степени неопределенности, заявил его глава Масааки Сиракава. На прошлой неделе Банк Японии улучшил оценку экономической ситуации в стране, объявив, что сокращение ВВП в первом квартале, вероятно, было дном падения. Ранее сообщалось, что в январе-марте общий объем экономики Японии, второй в мире после американской, снизился в годовом исчислении на 15,2%, что стало максимальным падением с 1955 года, с момента, когда правительство страны начало отслеживать этот показатель. Курс доллара на сегодня 31 рубль 20 копеек, на 26 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 46 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Завтра, 26 мая, откроется международный фестиваль имени Чехова. Настоящий праздник для тех, кто любит театр. В Коломенском уже выстроен шатер «Шапито» для конного французского театра «Зингаро», постоянного участника театрального марафона. С подробностями Марина Тимашева.
Не на четырех, аж на 38 лошадях выйдут на сцену молодые Аполлоны, артисты Зингаро. Будет там балканская музыка и зрелище, о котором сам Бартабас, настоящее имя Климан Марти, рассказывает так.
В
прошлый раз мы привезли сюда мировую премьеру «Коней ветра» и выступали с ней еще 3 года. Новый спектакль «Батута» мы сыграем здесь, наоборот, в последний раз. Ему уже исполнилось 3,5 года. «Кони ветра» были посвящены смерти, а «Батута» воспевает жизнь. Работая над спектаклем, мы думали о том, что вообще такое «Зингаро». «Зингаро» в переводе означает «цыган». Ну, а что лучше, чем цыганская жизнь, отражает смысл слова «свобода». Наш театр становится все больше. У нас уже 2 шапито, очень много артистов и лошадей. Но мы ни от кого не зависим, и поэтому уникальны. «Батута» — это спектакль «Галоп», ритм, стремительность и опасность. Спектакль выдержан в едином темпе. Он весь есть ритм и темп от начала и до конца, и в нем радость. Красиво, говорил Бартабас, но кое от кого и он зависит. Вынудили журналисты главу Конфедерации театральных союзов, руководителя фестиваля и общего любимца Валерия Шадрина ответить на вопрос, отчего спектакль «Зингаро» на 5 меньше, чем было обещано. Ну, один утренний отменили французы. Лошадь самого Бартабаса повредила ноги, пришлось сделать операцию. А без лошади своей Бартабас не выступает, ни на какую другую ее не меняет. Теперь, говорит, я пеший всадник. Но куда подевались еще 4 спектакля?
Честно говоря, это и для Бартабаса был удар. Он просто не говорит об этом. К сожалению, Министерство культуры Российской Федерации новое, даже нас ничего не спрашивая, за месяц до начала спектакля сократили нам на 15 миллионов финансирование. При этом мы, конечно, из-за валютной разницы 15 миллионов еще потеряли. Мы должны купить валюту дороже, чем мы планировали раньше. Таким образом, потеря была где-то приблизительно 30 миллионов рублей, это около миллиона долларов. И мы обратились к Бартабасу с просьбой сократить 5 спектаклей. Ну, Бартабас наш друг, он поныл и согласился. Несмотря на это, мы еще сегодня имеем 16 миллионов дефицита. Выход только один у нас. Продажа максимум количества билетов. Не знаю, насколько нам удастся вылезти из этой долговой ямы. Я знаю, что были в городе тоже настроения сократить бюджетно. Но Юрий Михайлович оставил все как есть от начала до конца. Это нам очень здорово помогло. Я министру новому писал, но ответ был не очень утешительный. Не от него.
За все Министерство культуры отдувалась одна Софья Апфельбаум.
Все проекты Министерства культуры в той или иной степени подверглись сокращению. Как известно, да, у нас сейчас достаточно сложная финансовая ситуация. В то же время Чеховский фестиваль остается безусловным приоритетом для Министерства культуры. Что бюджет фестиваля, несмотря на то, что он был сокращен на 15%, по сравнению с прошлым фестивалем чеховским, он все же вырос.
Валерий Шадрин не унимался.
Вот Министерство культуры. У нас, откройте фестивали, денег нету. И говорят, что то бюрократы, то потеряли, то забыли. Слушайте, мы вынуждены брать кредит у банка под большие проценты, а эти проценты-то нам никто. Мы из своих средств все это дело вкладываем. Ну да, со сокращением, ну скажите заранее.
Это вы слышали голос Бартабаса. Чтобы вас утешить, скажу, что во Франции то же самое. Но не совсем, упорствовал Шадрин.
Он пришел к министру культуры Франции, и та ему тоже говорила о сокращении. Он взял мебель и начал в окно выбрасывать мебель. Но я у него пока плохо учусь.
Хороший был бы еще один спектакль. Валерий Шадрин выбрасывает мебель из окна Министерства культуры. Вот этому последнему хочется посоветовать поменьше заниматься сменой руководства не в театре имени Вахтангова, так в ГИТИСе, и побольше выполнением прямых обязательств перед лучшим фестивалем страны. А зрителям рекомендация поприятнее. Бегите за билетами, пока не поздно, в программе «Грандиозные спектакли великих режиссеров». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» сюжет из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Дании об интеграции иностранцев. Гастарбайтеры из стран мусульманского Востока были когда-то желанными гостями в Дании. Однако сегодня именно Дания является страной с самым суровым в Европе законодательством в отношении иностранцев и не раз подвергалась критике мировых правозащитных организаций за нарушение прав человека. О результатах интеграционной политики датчан рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Всерьез об иностранцах в Дании заговорили в послевоенные годы, когда повсеместно в Европу стали завозить дешевую рабочую силу из Турции, Пакистана и стран Северной Африки. Политику открытых дверей тех лет диктовали реалии. Распад колониальных империй и убыль населения после двух мировых войн, подстегиваемый снижением рождаемости. Второй же значительный поток эмигрантов из стран исламского мира пришелся уже на 80-90-е годы. В Дании нашли убежище бывшие жители Сомали, Палестины, Афганистана, Ирана, Косово. Вместе с новыми датчанами, как дипломатично обозначили здесь переселенцев, датский язык вошел и термин «интеграция», призванный заменить в европейском политическом словаре «ассимиляцию». Замена принципиальная. Если латинский корень последнего слова грозил безвариантным уподоблением, то новый термин переводился куда более оптимистичней – «восполнение». Процесс восполнения мигрантами демографической трудовой ямы включал в себя не только равное с коренным населением право на труд, образование и социальные услуги, но и сохранение национальной самобытности. Ответной же реакцией новых граждан предполагалась способность жить в ладу с законами европейского общества. Вроде все справедливо, и по большому счету конфессиональная принадлежность новичков не вызывала бы тревоги, если бы не одно обстоятельство. Очень скоро обнаружилось, что склонности к интеграции приезжие не выказывали ни малейшей, и даже выучив язык и обретя специальность, оставались группой, весьма обособленной от течения окружения. окружающей жизни. Поначалу в Данию завозился более или менее обученный контингент, однако позже приезжал кто угодно. Если до 80-х годов присутствие в стране мусульман было экономической проблемой, то после 80-х стало культурной. Безработным прибавились и малограмотные беженцы. Я помню те дни, нас уже сторонились, и все чаще возникал вопрос культурной несовместимости. Говорит лектор университета Южный Фюн, выходец из Турции Мехмет Несеф. Сейчас, по прошествии более чем 40 лет, в Дании уже открыто говорят о сложившемся параллельном обществе, приметы которого видны невооруженным глазом. Для скандинавов интеграция означала встроенность в общество и активный контакт. В мусульманской среде же на первый план всегда ставят семью и авторитет духовенства. И в Дании немало бюджетных денег уходит на бесчисленные проекты с целью вовлечь мусульман, особенно это касается женщин, в жизнь датского общества. Но попытки эти, порой комичные, нередко пропадают в туне. Демократический опыт бессилен тягаться с Кораном. Следует ли ревизовать учение ислама, чтобы жить в датском обществе? И должно ли мнение большинства этого общества диктовать правоверным, как им себя вести и как одеваться? Разумеется, нет. Основа исламских ценностей божественна, а потому действительно всегда и везде. Аллах счел их подходящими для своих созданий, и правоверные мусульмане обязаны им следовать. Поэтому мы готовы признать себя датскими мусульманами, но на исламских условиях. Говорит копенгагенский имам Фатих Алиф. В демократическом обществе принято проговаривать проблему вслух в поисках ее решения. Однако в Дании дебаты об иностранцах проходят без видимого результата. Дозволительно ли мусульманкам сидеть в хиджабе за кассой? И насколько укладывается традиция обрезания сомалийских девочек в систему датских духовных ценностей? Бесконечные дискуссии эти, реально ничего не решая, порождают взамен удивительные неологизмы типа «демократический ислам» или «мусульманин лайт». А порой и просто выливаются в брань с экрана, как это произошло на ток-шоу с участием Фатиха Алива и члена националистической датской народной партии Моэнс. Ты приехал в нашу страну и смеешь еще обвинять в чем-то нас, датчан? Почему бы тебе не уехать в свою Турцию? Там в тебе явно больше нужды. Я гражданин Дании, и ты не смеешь так со мной разговаривать, Моэнс. Ты обязан уважать меня, как своего соотечественника. Потрясший весь мир в 2005 году конфликт с карикатурами на пророка Мухаммеда просто обречен был сдетонировать именно здесь, в Дании. Возможно, в иной форме, но он случился бы рано или поздно. Так полагает сейчас немало датчан. Однако случившееся не отменяет вопросы, как жить дальше. Цепная реакция на газетные комиксы окончательно заострила проблему, что же все-таки делать с огромной массой людей, поколениями, не приживающимися на европейской почве. Никто не рискует признать, что грандиозный социальный эксперимент 60-х закончился неудачей, однако и продолжать делать вид, что проблемы не существует, теперь уже никак нельзя. Согласно исследованиям датской правозащитной организации DRC, иностранцев шокируют ксенофобские настроения в обществе. Парадоксально, но именно те мусульмане, которые не читают датских газет и не смотрят телевизор, чувствуют себя здесь наиболее комфортно. Те же, кто успешно интегрирован и понимает, о чем речь, ощущают себя наиболее дискриминированным происходящим, утверждают датские правозащитники. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Евгений Назарец, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Как телепрограммы и их герои отражают время и телевизионную моду, куда дрейфует развлекательное телевидение. О деталях в историях телевизионный ведущий Сергей Майоров, канал СТС. Проведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков. Есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из
Тринидада. Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».